Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает митрополит аргентинский и южноамериканский Игнатий. Вы можете звонить нам по телефону 8 495 959 59 39 или присылать свои смс-сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Недавно закончился поместный архиерейский собор. Расскажите, пожалуйста, вы ведь были участником этого собора, какие документы были приняты, особенно, может быть, полезные для нас, мирян, чтобы мы тоже знали, что нам нужно делать, быть в курсе нашего церковного руководства.
И нашей церковной жизни.
Точно.
Прежде всего, хотел бы поприветствовать всех наших радиослушателей, пожелать им доброго вечера, благополучно пережить тот снегопад, который сейчас в Москве. Ну и, конечно же, призвать благословение Божие на тех, кто нас слушает, а также ваших близких, родных, ваши семьи. Да, действительно, буквально 2 дня назад закончился собор, архиерейский собор Русской Православной Церкви, где, как всегда, рассматривались, как всегда, очень горячо и широко обсуждались, как всегда, очень важные темы для нашей церкви. Они важны потому, что прежде всего продиктованы вами, нашими верующими, нашими прихожанами, нашим священством, что собор – это всегда ответ на тот запрос, который дает вся полнота Русской Православной Церкви своему епископату. Как всегда, эти документы, прежде чем выйти на обсуждение собора, обсуждались всеми епархиями нашей церкви. А затем суммировались, обрабатывались, обретали необходимые формы для того, чтобы быть вынесены на собор. В частности, мы внимательно рассматривали, мы, это епископат, документ о монашестве. Этот документ действительно очень важный. Этот документ важен прежде всего тем, как русский человек на протяжении всей истории России относился к монашеству. Ведь не напрасно же говорят, что свет мирянам иноки, свет инокам ангелы. Действительно, иночество, монашество для русского человека было чем-то запредельным, было чем-то идеальным. Вот. Человек, который отдавал полностью себя Богу, всегда был идеалом для русского человека. И поэтому вся Россия, и крестьяне, которые трудились на полях, и наши писатели величайшие, интеллигенция наша, и государь-император посещал монастыри, находили ответы на свои очень важные жизненные вопросы у старцев, у монахов, которые трудились в монастырях. Вот. Монастырская жизнь, монашество исключительно важную роль в жизни нашей церкви и России всегда играло. Вот поэтому документ, который был утвержден на этом соборе, готовился долгих 7 лет. И готовился, и обсуждался. Вот. Надо сказать, что руководителем комиссии, который готовил этот документ, который представил на соборе его, был владыка Георгий, известный владыка, вот, на территории епархии которого находится знаменитая Дивеевская обитель. Вот. Как я уже сказал, предыстория этого документа была очень интересная. Сначала комиссия межсоборного присутствия, которая занималась им, сделала первый вариант этого документа. Он был разослан во все епархии. Долгое время. Он обсуждался в епархиях, поправлялся, добавлялся, дополнялся. Вот. Все предложения, которые епархиальными советами, епархиальными монастырями, монахами, которые в наших епархиях живут и трудятся, несут свое послушание, были сделаны, затем были направлены в Москву. И вот вторичная потом была работа обсуждения этого документа, опять же, в епархии. Вот, как я уже сказал, долгих 7 лет этот документ готовился, он обсуждался на соборе. Вот. И вот мне показалось, что в отличие от других документов, которые обычно обсуждаются очень долго, которые обычно обсуждаются очень и очень напряженно. Вот. Ну, вот, скажем, социальная концепция Русской Православной Церкви в свое время обсуждалась также. Этот документ был принят, ну, я бы сказал, в рекордно короткий срок. То есть обсуждение его заняло очень немного времени. Настолько хорошо он был подготовлен. Вот. Настолько все уже архиереи приняли в нем участие, что вроде бы болеть бы нечего. Вот такой документ был принят. Был принят документ также о семье.
Простите, а можно вот поподробнее о документе о монашестве? Что конкретно там было принято? Что нового? Или, может быть, подтверждено что-то старое?
Этот документ, который прежде всего очень четко регламентирует монашескую жизнь. Все-таки этот документ не для мирян, а для монахов. Да? Вот. Руководствуясь этим документом, теперь архиереи, теперь игумен, теперь настельники монастыря могут выстраивать свою внутреннюю жизнь. Могут создавать, верстать свой внутренний устав, внутренний распорядок своей жизни. Вот. Ну, там, конечно, прежде всего, очень подробно описаны такие, скажем, важнейшие моменты, как цель духовной жизни, основные этапы духовной жизни, основные составляющие духовной жизни. Вот. А дальше очень подробно и четко расписаны функции каждого из священноначалия, будем так говорить, монастыря. Это игумен монастыря, это эконом, это благочинный. Вот. Кто чем занимается. Дальше очень важный вопрос, глава достаточно важная была, о приеме в монастырь. Кого принимается? Кто может быть принят в монастырь, кто не может?
А кто не может быть принят?
Вот. Но не может быть принят в монастырь человек, который не достиг определенного возраста, потому что монашество даже не принят в монастырь, а принят в постриг. Не может принять постриг человек.
До какого возраста?
Вот. Я бы посоветовал вам посмотреть этот документ. У вас такие подробные вопросы, что у меня возникает в свою очередь вопрос, а вы сами не хотите монашество принять?
Нет, я не хочу, но многие наши слушатели, или некоторые, по крайней мере, может быть, хотят.
Вот. Я бы посоветовал познакомиться, почитать этот документ. Почему? Потому что вот когда я еще был послушником в монастыре, да, вот, я, чтобы свою, как бы свою внутреннюю жизнь, а была такая возможность самому устроить, вот, я читал уставы древних иноческих обителей. Мне это очень сильно помогало. С одной стороны, это было хорошо, с другой стороны, плохо, потому что современные обители во многом не соответствуют тем, которые были в первые века христианства.
Объективно не соответствуют. Это их, вина или...
Нет, ну, вы знаете, нельзя сказать, что их вина или это не вина. Нельзя ставить так вопрос, что значит вина, не вина. Вот. Вина – это значит, в чем-то виноват человек, ну, в чем-то виноват монастырь, в чем-то виноват игумен.
Люди стали слишком слабы, слишком ленивы, предположим. Или какое-то время сейчас, которое не может позволить себе жить по таким уставам.
Ну, вот когда звучат такие слова, люди стали слишком слабы. Мне достаточно спокойно слушать их, когда об этом говорят великие святые, ну, скажем, Игнатий Брянчанинов. Вот так вот говорит, да? Когда он так говорит, что современное монашество исключительно слабо. Он имеет право это говорить. Потому что это человек, который прочитал всех святых отцов первых веков христианства. Это человек, который на своем опыте испробовал все их советы. Это человек, которого от Бога был дан дар монашества. В 12 лет он начал об этом мечтать. Это человек, который всю свою жизнь посвятил Богу. Посвятил себя монашескому пути. Вот. И уже будучи взрослым человеком, будучи сформировавшимся прекрасным монахом, вот, будучи уже архиереем, руководившим монастырем, он писал, что современное монашество очень слабо, современное монашество теряет свою силу и так далее. Но он имел право об этом говорить и так говорить, потому что с высоты своего монашеского уровня подвига, вот, он действительно это видел и ощущал. Но когда зачастую я слышу вот такого рода слова от наших, скажем, с вами современников, да, ну, мне всегда хочется сказать, ну, не судите, да не судим и будете. Я вот сам стараюсь никогда не, хотя святитель Игнатий, мой небесный покровитель, такие вещи говорил, вот, он более критически относился к современному ему монашеству. Вот. Я все-таки стараюсь таких определений избегать. Мой духовный наставник, отец Иоанн Крестьянкин, тоже никогда этого не делал. Поэтому не суди, не будем судить, чтобы самому не быть обсужденными.
У нас поступило несколько вопросов от наших радиослушателей. Первое. Как промысел Божий действует в жизни человека? Слышала, что вы учили испанский язык для себя, и спустя 18 лет служения на Дальнем Востоке были назначены в Аргентину. Это промысел Божий? Как понять, что от Бога, а что нет?
Ну, вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Для того, чтобы увидеть промысел Божий, увидеть его духовными глазами, иными словами, его почувствовать, вот, необходимо все-таки иметь духовное зрение. Далеко не каждый из нас, я в том числе, может сказать, что он обладает таким зрением. Поэтому, когда подобные вопросы задают духовно опытным священнослужителям, старцам, да, отцу Иоанну Крестьянкину такой вопрос задавали, да, вот, они таким образом отвечали. Вот, первое, признак промысла Божия. Если ты веришь в Бога и живешь в церкви, и обстоятельства складываются так, что из этих обстоятельств только есть один выход, это промысел Божий. Если ты чувствуешь внутреннее горячее желание совершить доброе дело, добродетель, именно доброе дело, в котором ты уверен, что оно доброе, это промысел Божий. Воля священноначалия, если ты безусловно ему подчиняешься, это промысел Божий. Поэтому, что касается ответа на ваш вопрос, был ли мой перевод промыслом Божьим или нет, ну, безусловно, да. Почему? Потому что это воля была Священного Синода Святейшего Патриарха. Вот.
Еще один вопрос. Почему обращение на «ты» не оскорбительно в Аргентине? Раб Божий Василий спрашивает.
Это традиция. Такая традиция. У нас в России, отношение к старшему человеку, уважение к старшему человеку, но я бы так даже сказал, почитание в соответствии с заповедью Божией к человеку, прежде всего выражается словесно в том, что к нему обращаются на «вы». Ну, трудно представить, что ученик в школе, скажем, к учителю обращается на «ты». Это бестактность, это невежливо. Ну, это хамство, иными словами, да? Незнакомый человек молодой человек, ко взрослому тоже незнакомому обращается на ты, это неприемлемо это. Единственное, в каком случае это принято у нас в семье, когда сын обращается к отцу, сын к матери, тогда да. Вот. В Аргентине, вообще во всем испаноязычном мире, действительно, мы можем везде и всюду, как бы сказать, на каждом шагу видеть такие случаи. И в школе, и в институте, и на улице, и среди незнакомых людей. Два-три слова, 2-3 минуты общения, и уже на «ты». Это ни в коем случае не следует расценивать как понебратское отношение молодежи к старшим. Нет, нет. Они как-то гораздо быстрее сближаются между собой, чем мы. Гораздо быстрее. Даже не то, что сближаются, в смысле становятся как бы более сродными, нет. Гораздо быстрее исчезает дистанция межличностного общения, так бы я сказал. Это традиция, это вот такая культура, это вот такой менталитет. Но, опять же, говорить о том, что это, с нашей точки зрения, говорю, это неприемлемо с них, да. Вот у них такая культура.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником. Владыка, я хочу спросить. Вы знаете, вот есть такое выражение, не мешай Богу работать в себе, в тебе.
Да.
Я вот не совсем понимаю, что это такое. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть мысли, ведь говорят, не осуждать, осуждать нельзя, но действительно нельзя. Но вот есть мысли, они все время в мыслях. Ты все время не то, что осуждаешь. Я даже не знаю, как оправдание себе искать нельзя, но я постоянно вот это вот муссируется тема все время про того сказал, про того подумал, про это. Но не сказал вслух, не сказал. А вот в мыслях все время вот эти вот они вертятся, не знаешь, куда от них деваться. Это все равно осуждение. Спасибо вас, Господи.
Понятно. Вот вопрос, который вы задали, к сожалению, я не узнал вашего имени. Вот. Вопрос, который вы задали, это вообще очень сложный, многолетний вопрос, даже многостолетний вопрос, монашеского делания. Как сохранить ум от помыслов? То, о чем вы говорите, это борьба с помыслами. Борьба с помыслами. Вот. И это одно из самых сложных, опять же, повторю, монашеских деланий. Так вот, отвечая на ваш второй вопрос сначала, скажу. Вам нужно понять очень простую вещь. Прежде чем начать бороться со грехом в его проявлении телесном, с греховным поступком, нужно научиться видеть греховные чувства и мысли свои и с ними бороться. Вот. А вот это, наверное, особенно для человека, который живет в миру, итог, вернее так скажем, борьба и победа, и состояние человека, когда этих помыслов нет, к чему я как чувствую по вопросу вы стремитесь. Вот. Это результат многолетней, трудной, постоянной работы над собой. Как конкретно бороться с помыслами? Как безвидным ум хранить? Как хранить свою душу, а разум свой, вот, чистым, духовно чистым. Это об этом пишут святые отцы, имеется в виду, как приходить к этому состоянию, какие способы, методы использовать. Поэтому очень хорошо, вот то, что вы сказали сейчас, свидетельствует о том, что вы находитесь в довольно высоком духовном уровне, на мой взгляд. Для мирян, для мирянина. Почему? Потому что большинство подавляющее, ну, я уж не говорю о светских людей, и мирян тоже, имеется в виду церковных людей, не умеют даже видеть свои помыслы. Вы от них страдаете, вы их постоянно чувствуете, значит, вы их видите. Это очень важный вопрос. Еще же есть с чем бороться, значит, есть от чего лечиться, вы прекрасно это понимаете. Второе, что нужно отметить в этом отношении, вы должны, если вы хотите хранить ум безвидным, если вы хотите ум сохранить чистым, без помыслов, я бы хотел предупредить вас, что это очень большой, трудный, долгий путь. Поэтому не требуйте от себя успеха за несколько недель. Это невозможно. Не требуйте от себя успеха за несколько месяцев. Это тоже вряд ли возможно. Но и тем, возможно, даже несколько лет для этого потребуется. Поэтому наберите терпение. Наберитесь терпения. И постоянно, постоянно трудитесь над собой. Каким образом? Ну, это тема отдельной передачи. Что нужно делать, чтобы бороться с помыслами? Какие существуют методы для этого? Вот. Но наберитесь терпения. Не требуйте из себя чистоты ваших мыслей, да, чистоты вашей души за короткий период. Будьте терпеливы. В терпении вашем стяжите душу вашу.
Эти помыслы, это грех или нет?
Зависит от того, как, что вы с этими помыслами делаете. Ну вот скажем так, с чего начинается грех поступком? Вот я совершил грех какой-то поступком, да? До того, как я сделал этот грех, прошел очень большой путь в моей душе. Началось все с этого помысла. Какая-то мыслишка пришла. Вот. Она вошла в мое сознание. И вот здесь дальше все зависит от меня. Вот. Вообще говоря, эти помыслы постоянно находятся на поверхности нашего сознания. Они возникают и гаснут, появляются и исчезают. Вот. И вот этот этап, путь греха, да, вот этот начальный этап греха, он еще не греховен. Грех начинается тогда, когда человек останавливает на этом помысле свое внимание. Вот. Вот, скажем, я иду по улице, вот какой-то плакат, там какое-то содержание, допустим, порочное, греховное. Если я скажу взглядом по нему и пошел дальше, и все, тут же забыл, все, никакого греха нет. А вот если остановился, посмотрел, внимание обратил, или даже не остановился, но в памяти у меня остался, я посмотрел на образ моей памяти, да, вот на этого греха, то вот этого, скажем, образа, да, греховного, то это уже, конечно, начало греха.
Первый вопрос, который нам задала наша слушательница, да, заключается вот в чем, как понимать выражение «не мешай Богу работать в себе».
Вот у владыки Антония Сурожского я бы хотел вам предложить прочесть это его замечательные труды. Вот. Есть по отношению к пастырю в одном из них этих трудов такой совет. Деятельность пастыря и вообще пастырский подвиг заключается в том, чтобы видеть, что делает в его пасомом Дух Святой, как Дух Святой проявляется, как он укрепляет этого человека, и не мешать Богу творить в его чаде, значит, в его, значит, пасомом то, что хочет делать Господь посредством Духа Своего Святого. Итак, это правда, действительно, все делает Господь. Господь посылает нам чистые помыслы. Господь побуждает в нас внутреннее желание бороться с грехом. Господь дает нам видеть, как появляется грех. Господь влечет нас с помощью побуждений, желаний, мыслей в церковь. Любое доброе желание, любая добрая мысль, вот, которая появляется в нашей душе, это проявление Господа, Бога. Вот. Не мешать Богу действовать в нас, это значит не гасить наши желания, вот. не убивать наши добрые помыслы, а давать им развиваться.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Лариса.
Да, Лариса, здравствуйте.
Дорогой владыка, вот сестра звонила, все-таки она на таком уровне, она говорит о помыслах, а мне бы вот грешный, посоветуйте, как вообще свой язык удержать? Как Господа умолить, упросить о терпении, обуздать свой язык этот?
Да.
Ведь, знаете, еще у меня какая проблема. Вот терплю всякие скорби, и нет, вот не хочу никому говорить, хочу, чтобы все было нормально. Нет, вот кто-нибудь подвернется, нажалуюсь. Простите меня, может быть, за детский, наивный такой вопрос, за глупый, но я просто уже замучилась. Я так с этим борюсь, и мне ничего не получается. Помогите мне.
То есть вы хотите, Лариса, быть более терпеливой?
Да.
Понятно.
И более, держать все в себе, что ли. Ну, меньше
загружать.
Да я и так стараюсь не загружать людей, но бывает такое, что раз вот и вылится у меня. Потом очень страшно об этом жалею.
Понятно. Лариса, прежде всего, опять же повторю, не следует ожидать от себя быстрых духовных успехов, до быстрого духовного роста. Вот. Ведь, послушай, посмотрите, вспомним давай эти слова Христа. «В терпении вашем стяжите душу вашу». Что это означает? Через ваше терпение спасетесь. Будете терпеливыми, спасетесь. То есть, оказывается, главным условием, вот исходя из этих слов Спасителя для терпения, это, вернее, для спасения, это терпение. Если бы у вас оно было, вы бы уже спаслись. Все, вам нечего было делать на земле. Все, нужно было в Царство Небесное уже восходить. Вот. Поэтому терпение приобретается, во-первых, длительным временем, постоянными усилиями. И только терпением. Терпение приобретается только терпением. Невозможно теоретически его исследовать, невозможно теоретически его получить. Только в результате процесса терпения скорби оно возникает. Вот. Вот это первое, о чем хотел бы я вам сказать. Дальше. Вот вы говорите, поэтому нужно настраивать себя на то, что долгим трудом придется стяжевать это терпение. Вот. Дальше вы говорите, как хранить это все в себе. Ну, невозможно. Представьте себе чайник, запаяйте носик его, поставьте его, наполните водой, поставьте на огонь, и крышку тоже запаяйте, и давайте нагревать. И что из этого? Ну, чайник взорвется. Примерно то же самое может быть и с человеком. Поэтому вот святые отцы советуют не копить злобу в себе, а избавляться от нее. Прежде всего, избавляться от тем, что замещать злобу любовью. Вот один такой совет, но мне во всяком случае он здорово помогает. Я вам бы его сейчас не то что посоветовал, советы в вашей духовной жизни ваш духовник должен давать. Вот. Ну, скажем, поделился бы. Вот. А использовать его или нет, ну, смотрите сами. Каждый день, в каждом человеке, особенно если этот человек вам неприятен, особенно если уже много времени вы неприязнь к нему испытываете, оно уже во злопамятство перешло. Вот. Пытайтесь найти что-то хорошее. Пусть это будет пустячок. Вот посмотрите, светлый взгляд. Вот какая-то хорошая улыбка. Пусть даже не по отношению к вам вообще. Вот. Какой-то жест, какой-то поступок по отношению к вам, не к вам. И каждый раз, каждый день, хоть чуть-чуть. И со временем вот это вот, скажем, это духовное упражнение аскетическое в навык перейдет. И уже это будет автоматически выполняться. И вы будете не столько видеть в человеке плохое, даже если оно в нем есть, сколько научитесь замечать хорошее, доброе. А это уже первый шаг по отношению к любви, по направлению к любви. Ну вот, чтобы я вам посоветовал.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, говорите. Звонок сорвался. Есть еще один вопрос про Южную Америку. Почему Достоевский популярен в Южной Америке?
Вы знаете, для меня это тоже огромная задача. Огромная загадка. Ну, так получилось, что кроме вот своего непосредственного духовного образования, кроме того, что я вот учился в светском учебном заведении, естественные науки изучал, вот, самостоятельно, я изучал литературоведение в свое время, уже будучи архиереем. Вот. Замечательный есть такой у нас критик духовный, православный, вернее, Михаил Дунаев, который великолепные книги написал, 6 томов у него там. «Духовная основа русской литературы» есть такая книга. У него такой сборник, да, где он рассматривает с точки зрения православия, ну, творчество всех наших писателей. И вот я читал несколько курсов лекций в университетах, на филфаках, которые так и назывались «Духовная основа русской литературы». Вот. И когда я уже оказался в Южной Америке, и у меня представилась возможность такого же рода лекции читать студентам-латиноамериканцам в испано- и португалоязычно говорящих странах. Вот. И общаться с теми представителями интеллигенции латиноамериканской, которые учились у нас здесь в России, на филфаках, изучали литературу, стажировались здесь с переводчиками, с писателями. Все в один голос. И студенты, и писатели, и переводчики, и люди, которые хоть как-то имеют отношение к литературе, или любят литературу, или читают литературу. Все они говорят о Достоевском. Все они говорят о Достоевском. Вот. Ну, когда я это сразу отметил, я это сразу увидел. Но как только я начинал задавать вопрос, а почему именно Достоевский, почему не Пушкин, почему не другой человек? Ну, вы знаете, какого-то однозначного ответа от всех людей я так и не получил. Говорят по-разному. Некоторые говорят, что вот он очень тонкий психолог. Вот такие ответы бывали. Да. Некоторые говорят, мне нравится напряжение, напряженность его мысли, внутренний напряженный мир его героев. Некоторые мне сказал таким, кто-то мне сказал так, что вообще Достоевский — это нереальный писатель. Он описывает таких людей, которых в жизни не существует. Он описывает такие духовные или душевные состояния, которые, в которых мы пребываем, если пребываем, крайне редко, раз или два в жизни. А любой герой Достоевского вот на пике вот этого напряжения внутреннего живет всю свою жизнь. Так не бывает. Вот это, говорит, мне интересно. Так что вот однозначного ответа я не получил.
У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, Владыка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам большая просьба, вы меня простите.
Как ваше имя?
Вы сказали... Раба Божия Елена. Угу. Вы сказали о трех видах, по которым можно понять три пункта.
Да-да.
Волю Божию.
Да-да.
И я успела записать только первый, что когда только один выход, тогда это воля Божия.
Да.
Будьте так добры, повторите второй и третий.
Первое. Первое. Не то, что один выход, а вот так складываются обстоятельства. Вот. Вот так складываются обстоятельства. Когда ты видишь только один выход, ну, не греховно, конечно. Вот. Ну, тогда ему следуй. Ну, речь идет не вообще о каждом человеке, а о православном христианине, верующем человеке. Потому что безвыходное положение может возникать и у неверующих людей, и оно может к греху человека толкать. Вот, это первое. Значит, второе. Воля священноначалия. Если ты имеешь навык чувствовать ее, видеть ее и подчиняться ей. То есть, если ты имеешь навык послушания. Воля священноначалия. Или твоего духовного отца. Вот. Вот. Или, если то, что тебе предстоит сделать, я более четко, более, может, понятно сформулирую этот вопрос, этот ответ. Если то, что тебе предстоит сделать, ясно и четко укладывается в евангельские заповеди или в заповеди святых отцов.
У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Уважаемый.
Здравствуйте.
Владыка, вот спасибо вам громадное за вашу прекрасную речь, правильную, русскую, несмотря на то, что вы в Аргентине столько времени провели.
Недавно там
вы не теряете корни вот русского. У меня вопрос такой, вот, ваше мнение, вот когда слушаем евангельские чтения у нас проходят, человек, уважаемый человек, в общем-то, в годах, говорит такие вещи, вообще бесконечные как бы, это раз. Это уже какое-то засилие вот этого словосочетания как бы везде. Потом, реально, вот это все, впечатление такое, что вообще, я не знаю. Потом, говорит, такие выражения, первосвященники ушли на пенсию, когда такого вообще не было. Потом на кого-то называют, говорит, ну это как у нас сейчас скинхеды. Скажите, Владыка, допустимо ли в евангельских чтениях вот такое вот слово блудие вообще? Спасибо большое.
Я могу вас понять. Вы знаете, все зависит от ситуации. Я в свое время много и сейчас тоже встречаюсь с молодежью. А встреча с молодежью, это так или иначе всегда, она в какой-то момент, эта встреча всегда выходит на Евангелие. Это всегда святые отцы, это всегда вопрос о вере, о церкви, обо мне, в том числе как в верующем человеке архиерее. И вот здесь очень важно ответить на вопрос молодого человека не только по существу, но и в той форме, которая для него приемлема, на его языке. Если я буду говорить языком митрополита Филарета, который великолепен, который богословен, вот, современному молодому человеку, который первый раз в жизни со священником, с архиереем встретился, ну, ему станет скучно через 2 минуты. И моя с ним встреча ничем не закончится, и Господь, я думаю, меня, как сказать, за это не похвалит, конечно, потому что любой человек, который ко мне приходит, должен остаться в церкви. Вот это моя задача такая. Вот. Поэтому все зависит от ситуации. Вот. Иногда, конечно, опускаться, безусловно, до грубости, до сленга молодежного не нужно. Вот. Но нужно учитывать уровень и подготовку, и возраст аудитории, которая слушает тебя. Второе. Вы знаете, да, иногда бывает так, что человек, который рассказывает, толкует Евангелие, вот, и употребляет слова паразита, которые могут раздражать тех, кто к правильной речи привык. Ну, здесь и вас можно понять по-человечески. Ну, поймите меня, и вы как верующего человека, поскольку и вы сами верующий человек. Вот посмотрите сами. Ведь любая встреча – это не только встреча, это не только информация, это еще и испытание. Вот. Поэтому мой вам совет. Если вы встречаетесь с человеком, который говорит очень нужные, важные, для вас неизвестные, очень полезные вещи, ну, через слово как бы, вот, ну, не обращайте на это внимания. Если раздражение появляется, преодолевайте его. Вот москетическое упражнение. Возлюби ближнего своего. Вот-вот ближний тебя сейчас учит. Не обращайте внимания на то, что в нем вас раздражает. Вот. Это вам хорошая школа будет. Если человек, который вот, ну, такую речь имеет, такой вот, скажем, особенности речи имеет, говорит вещи, которые вам неинтересны, непонятны, ну, вернее, не полезны, ну, не ходите, найдите другого. Вот. Поэтому рассматривайте такого рода взаимодействия, такого рода контакты, встречи, как испытание вашего терпения. Опять же повторю, в терпении вашем стяжите душу вашу. А то, что я в Аргентине, будучи русским языком, владею, это понятно всего там год.
У нас еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу вот обсуждения и, соответственно, помыслов.
Осуждения.
Осуждения, да. Я, вы знаете, заметила, может быть, это не совсем правильно, но вот по себе. В молодости у меня полностью это все отсутствовало. Ну, просто отсутствовало, и все. А вот с возрастом это приобретается. Я хочу спросить, вот в школе, например, мы изучаем какое-то художественное произведение. Что мы делаем на уроке? Мы потом осуждаем, обсуждаем. И конкретно говорим о каком-то герое. Что мы видим в нашей жизни кругом? Ну, эти программы мы не смотрим, предположим, но тем не менее, если включаем какой-то канал, там обязательно кого-то осуждают. То есть осуждают все вокруг. И с возрастом все-таки наше сознание привыкает к тому, чисто на физиологическом уровне, вот к этому моменту осуждения. И потом уже человеку сложно переделать чисто физиологически, потому что даже на подсознании, надо, конечно, к этому стремиться, но избавиться от помыслов, будучи в миру и слыша вокруг себя это в течение всей своей жизни – бывает очень сложно, а может быть даже и невозможно. Вот что вы об этом думаете? Спасибо.
Ну, я думаю о том, что уже сказал несколько минут назад, о том, что борьба с помыслами, преодоление помыслов, хранение ума от помыслов – это высочайший уровень монашеского делания, монашеского, иноческого, затворнического делания, которого от нас никто не требует. От мирян никто не требует. Даже, наверное, я думаю, от епископов никто не требует этого. Господь не будет требовать. Потому что епископ постоянно в меру. Хоть и на монах. К сожалению, постоянно в меру. Вот. Дальше я бы хотел сказать, что... Поэтому стараться избавиться от помыслов нужно. Трудиться для этого нужно. Читать советы святых отцов, их использовать нужно. Вот. Но не следует рассчитывать, что очень быстро или вообще мы от этого избавимся. Ну, трудиться нужно. Вот. Хотя бы, чтобы поддерживать себя на каком-то особом, определенном уровне духовности. Дальше. Вы говорите, что вот в детстве, в юношестве вы не осуждали так, как, вернее, так помыслов осуждения было значительно меньше, или их вообще не было, чем сейчас. Наверное, это не совсем так. Потому что, смотрите сами, в юности мы не склонны к глубокой рефлексии, то есть видению того, что ясному, четкому, определенному видению того, что у нас в душе происходит. Мы не склонны к этому, нет навыков, нет желания. Юность – это прежде всего экстраверсия, это направленность вовне, это внимание вовне, на других, на обстоятельства, но не на себя. Поэтому вполне возможно, что и в юности этого у вас было, только вы просто не давали себе труда, этого замечать умения не было. Вот. Сейчас вы стали, во-первых, вы более, скажем, в более таком зрелом возрасте находитесь, во-вторых, у вас есть опыт церковной духовной жизни, опыт самонаблюдения. Навык вот этого гораздо более развит у вас. Поэтому то, что вы раньше просто не замечали, теперь замечаете. Вот и все. Ну, а то, что касается вашего вопроса об окружающей нас среде, которая, ну, вы знаете, она греховна во всем и во вся. И везде, и с телевидения, и по радио, и с газеты, и в нашем общении. Вот, грех присутствует в гораздо большей степени, гораздо менее уловим, гораздо более тонкий, чем это было, скажем, ну, там же в 19 веке, там, в 18 и так далее. Это так, это так. Но мы с вами это знаем, православные христиане, с одной стороны. С другой стороны, с нами ведь Господь. И если мы, зная это, стараемся все-таки хранить себя в чистоте, стараемся веру свою блюсти, стараемся церковной жизнью жить, да разве Господь нам не поможет? И охранит, и покроет, вот. И ум наш безвидным сохранит также. Так что необходимо трудиться. А труд – это всегда то, что называл Господь узкий путь в Царство Небесное. А узкий путь ведет ко спасению. Так что давайте трудиться, и узким путем идти ко спасению и спасаться. И не смущаться о том, что чем дальше, тем больше греха вовне. Да, это так. Но и сила Божия. Она ведь тоже не дремлет. Она ведь тоже все время с нами, готов нам всегда Господь помочь. Лишь бы только мы этого хотели. И мы к этому стремились. Давайте хотите стремиться, а дальше Господь все сделает. Не сомневайтесь.
У нас еще один звонок. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый, представьтесь,
пожалуйста. Наталья беспокоит.
Спасибо.
Здравствуйте, Наталья.
Владыка, я хотела бы к литературе вернуться.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, мне очень интересно ваше мнение. Габриэль Гарсия Маркес и Достоевский, как вы думаете, есть ли что-то общее между ними с поправкой на менталитет? И вот сейчас молодежь очень увлекается испаноязычной литературы, чтобы вы посоветовали почитать. Благодарю вас.
Вы знаете, я не могу сказать вам достаточно квалифицированно ответить на ваш вопрос относительно Маркеса. Я читал только один его роман «Сто лет одиночества». Но он меня поразил. Он меня поразил. Во-первых, язык великолепный. Во-вторых, отношение героев. В-третьих, атмосфера какая-то, вот вы знаете, романа, который очень быстро в душу, ну, вот мою, во всяком случае, душу захватывала, и я хоть, ну, достаточно большое, объемное произведение, вот, не отрываясь его прочел. Ну, вот, хотел бы еще раз к нему вернуться, да времени просто нет, хотел бы. Ну, что касается его сходства с Достоевским, ну, я лично не обнаружил такого сходства. Вот. Во-первых, совершенно разные психологические характеристики героев. Как я уже сказал, живут, действуют, общаются герои Достоевского на пределе своих психологических возможностей, на пике, ну, какого-то внутреннего такого напряжения. Они в любой момент готовы сорваться. У меня такое ощущение, что вот вы знаете, вот читаю, допустим, Достоевского, да, волосы дыбом стоят, ну, образно говоря, да, глаза округленные, значит, искаженные злобой, или, допустим, с радостью невероятной на лицах героя Достоевского, да, судя по описанию. А что происходит по действию романа? Два человека разговаривают. Два человека обсуждают, ну, какой-то обычный вот бытовой вопрос. То, чего в жизни никогда не происходит. У Достоевского реальность гипертрофирована. Доведена до высочайшей степени психологического и духовного напряжения. Всегда, во всем. А у Маркеса нет этого. Кстати, если бы, скажем, говорить о Маркесе и нашей литературе, я бы вспомнил такой эпизод. Маркес, допустим, как-то о нашем Валентине Распутине сказал следующее. Вот, Распутин является моим учителем. Моим учителем. Хотя Маркес старше Распутина и как писатель, и как человек. Вот. Так что вот я бы, наверное, сравнил его с Распутиным. Вот там параллелей много. И творческих, и сюжетных. Вот. А с Достоевским, ну, не стал бы его, так сказать, сравнивать. Я, во всяком случае, не вижу особых, так сказать, точек соприкосновения.
Ольга спрашивает, как научить детей молиться? Что такое молитва? И третий вопрос, если ребенок плохо учится, как молиться за него и с ним?
Ух, вот если бы я ответил на третий вопрос однозначно, в течение одной передачи, но я бы, наверное, стал великим. Вернее, это было свидетельство моей великой святости. Такое невозможно. Сколько людей, столько ситуаций. Что значит, что такое молитва? Ну ведь святые отцы посвящали этому вопросу огромное количество трудов. Я бы сказал так, что каждому человеку нужен особый ответ на этот вопрос. Если бы меня спросили, что молитва для вас, я бы ответил так. Для меня это молитва, это общение с Богом. Это вот то, что сказал как-то однажды Антоний Сурожский, когда он вспоминал опыт, случай из жизни одного французского священника. Он сказал примерно так. Один священник французский, в каком-то дальнем селе французском, естественно, вот, часто видел крестьянина, который приходил в храм в нерабочее время, когда в храме не было никого. Он садился напротив алтаря, напротив дарохранительницы, где лежали запасные дары, а католики причащаются запасными дарами обычно. Вот. И сидел, и ничего не делал, даже не крестился. Он мог там сидеть 15 минут, в зависимости от каких-то внутренних своих побуждений и желаний. Мог час сидеть. Он ничего не делал, просто сидел, потом вставал, уходил. И вот однажды этот кюре подошел к нему и спросил, вот скажите, что вы делаете? А он ему говорит. А я, говорит, молюсь, а как же вы молитесь? Ни на колени не становитесь, ни Евангелие, не читайте молитвослов, не креститесь. А он говорит, а я смотрю на него, он смотрит на меня, и нам хорошо. Ну вот мне кажется, что вот такое состояние, когда Господь на тебя смотрит, и ты на него, и вам хорошо, вот это и есть молитва. Вот на мой взгляд. Теперь, как научить детей молиться? Ну вот из этого исходя и нужно учить. Надо, чтобы молитва, это когда вот человек... Нет, не буду говорить, это внутреннее личное переживание. Я бы хотел сказать так. Учите ребенка, создавайте ребенку такие условия, когда бы ему было хорошо в церкви. Когда бы ему было хорошо рядом с иконой. Когда ему хорошо бы было и приятно слушать церковные песнопения. Тогда он сам будет стремиться в церковь. Вот я вам расскажу только об одном маленьком опыте, который у нас был в Хабаровской епархии. Вот. Мы при каждом храме создали вот такой, как бы вам сказать, семейную группу. Что это такое? Это несколько мам. Ну, человек 15 было в нашем соборе женщин таких, которые делились на 2-3 человека и которые брали детей, которых родители приводили в храм, спускались вниз на первый этаж храма, и там с ними играли, там с ними что-то читали, там что-то не слушали, а в этот храм было проведено, не храм, там внутреннее помещение было нижнее, в этот храм проведена была радиотрансляция из верхнего храма, богослужебные песнопения слышны были, и вот они играли. И вот когда эти мамы чувствовали, что детишкам можно сделать перерыв в игре, ну, они, конечно, не в бурные игры играли, не в подвижные. Вот. Они выводили в храм, и детки там стояли. Как только мамы чувствовали, слышали, видели, что детки уже начинали томиться, скучать, уставать, они снова спускали их вниз. И вот так постепенно, 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 с самого начала, с первых дней посещения храма, они приучали детей внутренне получать удовлетворение, радость от богослужения. Это трудно, это непросто. Это нужно очень-очень много родителям сил приложить. Есть такая книга, в интернете, может быть, она есть. Все, давно я ее читал. Называется она даже не книга, статья такая. «Две моих свечи». «Две моих свечи». Там одна женщина пишет об опыте воспитания любви к Богу, к молитве, к церковному богослужению, прежде всего, своих двух мальчишек, 7 и 10 лет. Очень интересно пишет, с юмором пишет. Но она пишет там правильно. Вот какие она усилия внутренние прилагала для того, чтобы у мальчиков побудить любовь, тяготение внутреннее к богослужению, а значит, к молитве. Прочитайте ее. Две моих свечи наберите в интернете. Поищите в поисковике. Вот. Может быть, есть оцифрованная эта книга. Прочтите, она очень-очень много, во многом вам поможет.
Если ребенок плохо учится, как молиться с ним и за него?
Молитесь с ним и молитесь за него. Вот и все. Вот вам ответ. И с ним молитесь, и за него молитесь. Только мой вам совет. Старайтесь говорить... Вот у Антония Сожежского есть такой замечательный совет. Он говорит, никогда не говорите против человека. Всегда говорите выше человека. Я надеюсь, поняли вы, что он имел в виду и что я хотел сказать. Всегда говорите выше человека. Вот говорите о неуспехах ребенка выше ребенка. Вот.
Андрей спрашивает. Он, видимо, слышал или читал ваше интервью, в котором вы сказали, что епископ Хризостом, когда вы его встретили, то вас поразило в нем то, что его не смущал никакой вопрос.
Да.
Андрей задает вам вот какой вопрос. А вас сегодня может какой-то вопрос смутить?
Ну, мне сейчас трудно сказать, может ли меня какой-то вопрос смутить. Вот, потому что, ну, во-первых, большой опыт церковной жизни. Многие люди задавали мне многие вопросы, которые раньше меня смущали, потому что не знал, что ответить. Потом искал ответы на эти вопросы. Жизнь церковная подсказывала ответы на эти вопросы. Вот. Ну, а потом у меня большой опыт выступления в средствах массовой информации. Прямые эфиры особенно. Начиная с Камчатки, там у меня почти каждую неделю были какие-то передачи по телевидению, по радио. Интернет я сейчас. В интернете постоянно тружусь со своими латиноамериканцами, там общаемся. Поэтому, наверное, есть. Наверное, есть какие-то вопросы, которые, ну, они, наверное, касаются того, чего я не знаю. Вот они могут смутить. Но даже в этом случае, говорю, простите, не знаю. Хотите, я вам отвечу на этот вопрос, подготовившись в следующий раз. А так, наверное, есть, только, ну, последние несколько лет таких я не встречал.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как
вас зовут?
Меня Евгений зовут, извини за беспокойство. День после. Вот два вопроса вот интересные. Вот узнать, если не секрет, вот вашу, так сказать, духовную карьеру, например, в каком монастыре в России вы начинали. И вопрос об Аргентине. Вот интересно узнать, тут тоже два вопросика, узнать, как начиналось православие в этой стране, как оно появилось. И второй вопрос об жителях русских, которые проживают сейчас в Аргентине. Это иммигранты после Второй мировой войны, и вот сейчас, в 90-е годы, насколько много приехало из России иммигрантов. Спасибо за внимание, извините. И о приходе, насколько приходы сильны в этой стране русские православные. Спасибо, извините.
Ох, если бы вы эти вопросы задали в начале передачи, это бы задало направление, и я бы, наверное, ответил на все ваши вопросы. У нас осталось буквально 5 минут. Вот. Поэтому я бы хотел посоветовать вам следующее. Вот уже достаточно много интервью моих есть и на Ютубе, и на Правмире, вот, где меня спрашивают о моей, ну, не духовной карьере, лучше сказать, о моем духовном пути. Вот. Наберите в поисковике. Вот, митрополит Хабаровский Приамурский или митрополит Аргентинский Южноамериканский. И поищите там. Там вы всегда найдете информацию необходимую, мною самим высказанную, и сможете там найти. А вообще я монастырский монах. В монастыре Святого Духа постригался, в монастыре Святого Духа в Вильнюсе мой путь духовный начинался. Затем святейший патриарх Алексей меня рукоположил во епископы, благословил служить на Камчатке. Святейший патриарх Кирилл сначала в Хабаровске, ну а затем теперь вот в Аргентине служу. Вот весь мой путь. Что касается русских в Аргентине и вообще в Южной Америке, это очень интересная, очень большая, очень сложная тема. Очень сложная. Вот. Русские в Аргентине – это явление гораздо более сложное, чем любые другие диаспоры. Абсолютно любые другие. Почему? Потому что, в отличие от других, там, в Аргентине, в частности, да, вот где наш собор, где наше епархиальное управление, центр нашей епархии, там 7 волн иммиграции в настоящее время существует. А так уж политически, так уж складывались наши события в России, что каждая последующая волна, вот, она отрицалась предыдущей. Вот. Ну, скажем, когда приехали первая волна эмиграции после революции, это было белое офицерство, это были эмигранты, которые вынуждены были покинуть нашу Россию. И тех, которые после приезжали, они воспринимались как красные, как коммунисты. К ним было соответствующее отношение. Ну, вот таким образом. Сложно, непросто очень. Сильны ли там приходы? Все зависит от батюшки, сильно он там или нет. Если батюшка трудится, как пастырь добрый, приход, пусть даже не малочисленный, но сильный, сильно духовно. Сильная была община апостолов или нет, о них же мало было. Вот. Ну, если по количеству, нет. А если внутренне, очень сильно. Из них церковь получилась, да еще он какая. Так что, как и у нас в России, есть хороший батюшка, приход сильный. Нет, ну, тогда... Он должен сильным стать. Вот таким образом я скажу. Я стараюсь в этом случае этому содействовать.
У нас еще один звонок, видимо, последний. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Раба Божия Дарья, владыка, благословите, Бог благословит. Пожалуйста.
О, первый человек, который благословение попросил. Пожалуйста.
Владыка, во-первых, огромная просьба личная к вам помолиться за мою внучку 16 лет, Вероника, которая решила, что она... плохая христианка, и сняла с себя крест. И вы объясняли сейчас о том, что надо выше разговаривать человека. Я этого не поняла. А мне кажется, мне это очень важно понять, что это означает. Пожалуйста, будьте любезны, объясните подробнее.
Это значит,
благодарю вас.
Начинать надо, во-первых, выбрать время, когда ваша внучка готова вас услышать. Во-вторых, не надоедать ей своими замечаниями. Простите, возможно, этого и не делать, я вообще говорю. Вот, когда человек не способен вас услышать. Дальше, ваша внучка находится в переходном периоде. Это период такой нигилистический. Поэтому здесь очень важно запастись терпением, молиться. И время от времени... давать ей мудрые советы. Даже если она им не будет внимать в этот момент, она обязательно на них обратит внимание чуть попозже. Это не период такого молодежного, юношеского отрицания всего и вся. Поэтому я бы вам посоветовал не набраться терпения. Дальше, говорить выше, это значит начинать ваш разговор с внучкой не с того, какая она плохая, как плохо она поступает, а с того, как хорошо быть хорошим. Не о том, что нужно быть хорошим, а как хорошо быть хорошим. Вот это особое умение. Вот если вы сможете ей, на примерах ли, своей жизни, святых, авторитетных для нее людей, вот это очень важно для молодежи в ее возрасте. Узнайте, кто авторитет у нее. Познакомьтесь с их биографией. Узнайте там, какие у этих авторитетов есть хорошие качества. И расскажи ей, укажите ей, посмотри. Вот твой футболист или твоя киноартистка, посмотри. Она вот, ну, Анджелина Джоли, допустим, вот приемных детей принимает, да? Ну, сама противоречивая, скажем, такая личность. А вот детей приемных принимает, воспитывает. Вот посмотрите, как замечательно, здорово. Ну и так далее. Выше говорит человека. Это значит вот примерно то, что я вам сейчас сказал.
К сожалению, наше время подходит к концу. Мы не успели ответить даже на половину тех вопросов, которые вы задали, и которые у меня вот здесь лежат в качестве записок. Я прошу прощения, что так получилось, но вопросов было слишком много. Сегодня в нашей студии был митрополит аргентинский и южноамериканский Игнатий. Вел передачу редактор Илья Сергеев. Спасибо вам за участие, за вопросы. До новых встреч в эфире.